мы продолжаем радиоспектакль по повести Алексея Толстого «Гадюка». Содержание предыдущей части. Эскадрон командира Емельянова прорывается по белогвардейским тылам. Ночью останавливаются на постой в деревне.
Разбудил ее громкий женский смех. Свежая бабенка в подоткнутой над голыми икрами черной юбке сказала кому-то, указывая на Зотову: «Какой хорошенький!» Бабенка вешала на дворе вымытые портянки. Когда Ольга Вячеславовна вошла в избу, у стола сидел Емельянов. Заспанный, веселый, в волосах пух, ноги босые. Значит, его портянки были стираны.
«Садись, сейчас борщ принесут».
Та же свежая бабенка вошла с чугуном борща, отворачивая от пахучего пара румяную щеку. Стукнула чугуном под самым носом Емельянова, повела потным плечом. «Точно ждали вас уж и борщ». Голос у нее был тонкий, нараспев, бойка, нагла. «Портяночки ваши выстирала, не успеете оглянуться, высохнут».
Он одобрительно покрякивал, хлебая, весь какой-то сидел мягкий.
Ольга Вячеславовна положила ложку. Лютая змея ужалила ей сердце. Помертвела, опустила глаза. Когда бабенка вывернулась за дверь, она догнала ее в сенях, схватила за руку, сказала шепотом, задыхаясь: «Ты что, смерти захотела?» Бабенка ахнула, силой вывернула руку и убежала.
Дмитрий Васильевич несколько раз изумленно поглядывал на Ольгу Вячеславовну. Какая ее муха укусила! А когда садился на коня, увидел ее свирепые потемневшие глаза, раздутые ноздри и из-за угла сарая испуганно выглядывающую, как крыса, простоволосую бабенку, и все понял. Расхохотался по-давнишнему всем белым оскалом зубов, выезжая за поворот, и сказал с неожиданной лаской: «Ах ты, дурочка!»
У нее едва не брызнули слезы.
На пятый день было обнаружено, что целая казачья дивизия преследует по пятам замаскированный Красный полк. Теперь уходили полным ходом, бросая измученных коней. Когда настала ночь, завязался арьергардный бой. Полковое знамя было передано первому эскадрону. Не останавливаясь, влетели в какое-то без огней темное село, стучали рукоятками шашек в ставни, выли собаки. Все кругом казалось вымершим. Привели двух мужиков. Нашли их в соломе, лохматых, как лешие. Оглядываясь на конников, они повторяли только: «Братцы, голубчики, не погубите!
За белых ваше село или за советскую власть?» Нагнувшись в седле, закричал Емельянов:
«Братцы, голубчики, сами не знаем. Все у нас взяли, пограбили, все разорили».
Все же удалось от них допытаться, что село пока не занято никем, что ждут действительно казаков Врангеля, и что за рекой, за железнодорожным мостом, в окопах находятся большевики. Полк снял погоны, нацепил звезды и перешел через мост на свою сторону. Здесь выяснилось, что по всему фронту белые наступают как бешеные, и этот мост велено защищать, хоть сдохнет. Воевать нечем. Пулеметные ленты в пулемет. Пулеметные ленты к пулеметам не подходят. В окопах вши, хлеба нет. Красноармейцы от вареного зерна разбухли до последней степени. Как ночь разбегаются. Агитатор был да помер от поноса. Командир полка соединился по прямому проводу с главковерхом. Действительно, было велено защищать мост до последней капли крови, покуда армия не выйдет из окружения.
«Живыми отсюда не уйдем», — сказал Емельянов. Он зачерпнул из реки два котелка, один подал Ольге Вячеславне и, присев около нее, вглядывался в неясное очертание дальнего берега. Мутная желтоватая звезда стояла над рекой. Весь день врангельские батареи частым огнем разрушали окопы большевиков. А вечером пришел приказ форсировать мост, отбросить белых от реки и занять село.
Ольга Вячеславовна глядела на мутноватый, неподвижный след звезды на реке. В нем была тоска.
«Ну, пойдем, Оля», — сказал Дмитрий Васильевич. «Надо поспать часик». В первый раз он назвал ее по имени. Кустов на крутой берег выползали с котелками воды крадущиеся фигурки бойцов. Весь день к реке не было подступа, никто не пил ни капли. Все уже знали о страшном приказе. Для многих эта ночь казалась последней.
Ночные атаки были отбиты. Белые укрепили мост, запутав конец его проволокой, и били вдоль него из пулеметов.
Серое утро занялось над дымящейся рекой, над сырыми лугами. Земля на обоих берегах взлетала поминутно, будто вырастали черные кусты. Воздух выл и визжал, плотными облачками рвалась шрапнель. От грохота дурели люди. Множество ткнувшихся, раскинутых тел валялось близ моста. Все было напрасно. Люди не могли больше идти на пулеметный огонь.
Тогда за железнодорожной насыпью 8 коммунаров съехались под полковое знамя. Разорванное и простреленное, оно на рассвете казалось кровавого цвета. 2 эскадрона сели на коней. Полковой командир сказал: «Нужно умереть, товарищи!» И шагом отъехал под знамя. 8-м был Дмитрий Васильевич. Они обнажили шашки, вонзили шпоры, выехали из-за насыпи и тяжелым карьером поскакали по гулким доскам моста.
Ольга Вячеславовна видела, вот конь одного повалился на перила, и конь и всадник полетели с 10-метровой высоты в реку. 7 достигли середины моста. Еще один, как сонный, свалился с седла. Передние, доскакав, рубили шашками проволоку. Рослый знаменосец закачался. Знамя поникло, его выхватил Емельянов, и сейчас же конь его забился. Горячо пели пули. Ольга Вячеславовна мчалась по шелестящим доскам над головокружительной высотой. Вслед за Зотовой загудели, затряслись железные переплеты моста. Заревело 150 глоток. Дмитрий Васильевич стоял, широко раздвинув ноги. Держал древко перед собой, лицо его было мертвое. Из раскрытого рта ползла кровь. Проскакивая, Ольга Вячеславовна выхватила у него знамя. Он шатнулся к перилам и сел. Мимо пронеслись эскадроны, гривы, согнутые спины, сверкающие клинки. Все прорвались на ту сторону. Враг бежал, пушки замолкли. Долго еще над лавой всадников велось по полю и скрылось за ветлами села в клочья изодранное знамя. С ним теперь уже скакал, колотя лошадь голыми пятками, широкомордый парень-красноармеец, размахивая древком, кричал: «Вали, вали, бей их!» Ольгу Вячеславовну подобрали в поле. Она была оглушена падением и сильно поранена в бедро. Товарищи по эскадрону очень жалели ее, не знали, как ей и сказать, что Емельянов убит. Послали депутацию к командиру полка, чтобы Зотову наградили за подвиг. Долго думали, чем. Портсигар не курит, часы не бабье дело носить. У одного конника нашли в вещевом мешке брошку из чистого золота, стрела и сердце. Командир полка без возражения согласился на эту награду, но в приказе выразился с оговоркой. Зотову за подвиг наградить золотой брошью стрела, но сердце, как буржуазную эмблему, убрать. Как птица, что мчится в ветровом, в сумасшедшем небе, и вдруг с перебитыми крыльями падает клубком на землю, так вся жизнь Ольги Вячеславны, страстная, невинная любовь, оборвалась, разбилась, и потянулись ей ненужные, тяжелые и смутные дни. Долгое время она валялась по лазаретам, эвакуировалась в гнилых теплушках, замерзала под шинелишкой, умирала с голоду. Люди были незнакомые, злые. Для всех она была номер такой-то по лазаретной ведомости. Во всем свете никого близкого. Жить было тошно и мрачно. И все же смерть не взяла ее. Когда выписалась из лазарета, наголо стриженная, худая до того, что шинели голенища болтались на ней, как на скелете, пошла на вокзал, где жили и мерзли в залах на полу какие-то на людей непохожие люди. Куда было ехать? Весь мир, как дикое поле. Вернулась в город на сборочный пункт к военкому, предъявила документы и наградную брошь-стрелку и вскоре с эшелоном уехала в Сибирь воевать. Стук вагонных колес, железный жар печурки в сизом дыму, тысячи-тысячи верст, долгие, как путь, песни, вонь и загаженный снег казармы, орущие буквы военных плакатов и черт знает каких афиш и извещений. Клочья бумаги, шелестящие на морозе, мрачные митинги среди бревенчатых стен в полумраке коптящей лампы. И опять снега, сосны, дымы костров, знакомый звук железных бичей, стужа, сгоревшие села, кровавые пятна на снегу, тысячи тысяч трупов, как раскиданные дрова, заносимые поземкой. Все это путалось в ее воспоминаниях, сливалась в один долгий свиток нескончаемых бедствий. Ольга Вячеславна была худа и черна. Могла пить автомобильный спирт, курила махорку и, когда надо, ругалась не хуже других. За женщину ее мало кто признавал. Была уж очень таща и зла, как гадюка. Был один случай, когда к ней ночью в казарме подкатил браток, бездомный фронтовик с большими губами, Губан. Но она с внезапным остервенением так ударила его рукояткой нагана в переносе, что братка увезли в лазарет. Этот случай отбил охоту даже и думать о гадючке. Весной занесло ее во Владивосток. В жизни в первый раз она увидела океан. Синий, темный, живой. Бежали, стремились к берегу длинные гривы пены. Поднимались волны еще на горизонте и, добежав, били в мол. Взлетали жидким облаком. Ольга Вячеславна захотела уйти на корабле. Ожили в воспоминаниях картинки, над которыми мечталась в детстве. Берега с невиданными деревьями, горные пики, луч солнца из необъятных облаков и тихий путь кораблика. Проплыть мимо мыса Бурь, посидеть пригорюнясь на камешке у реки Замбези. Никто не принял на корабль. Потом кончилась война. Ольга Вячеславна купила на базаре юбку из зеленой плюшевой занавески и пошла служить по разным учреждениям. Машинисткой при исполкоме, секретаршей в главлесе или так, пищебумажной барышней, переезжающей вместе с письменным столом из этажа на этаж. На месте долго не засиживалась, все время передвигалась из города в город, поближе к России. Думалось, проехать бы по тому мосту, над тем берегом, где, зачерпнув в реке котелок, в последний раз сидел с ней Дмитрий Васильевич. Нашла бы и тот куст ракитовый, и место примятое, где сидели. Прошлое не забывалось. Жила одиноко, сурово. Но военная жесткость понемногу сходила с нее. Ольга Вячеславна снова становилась женщиной. 22 года нужно было начинать третью жизнь. Но что теперь происходило, она представляла как усилие запрячь в рабочий хомут боевых коней. Потрясенная страна еще вся щетинилась. Глаза, еще налитые кровью, искали, что разрушить. А уже повсюду, отгораживая от вчерашнего дня, забелели листочки декретов, призывающих чинить, отстраивать, строить. Она читала и слышала об этом. Ей казалось, что это трудней войны. Города, где она проживала, были разрушены с неистовой яростью. Все покривилось и повалилось. Крапивой заросли пожарища. Человек жил под одной рогожкой. Человек ел и спал. И во сне все еще грезились ему видения войны. Творчество выражалось в производстве банных веников и глиняной посуды, такой же, как в пращуровские времена. Листочки декретов звали восстанавливать и творить. Чьими руками? Своими же вот этими, все еще скрюченными, как лапа хищной птицы. Ольга Вячеславовна в часы заката любила бродить по городу. Вглядывалась в недоверчивые, мрачные лица людей с неразглаженными морщинами гнева, ужаса и ненависти. Она хорошо знала эту судорогу рта, эти обломки, дыры на месте зубов, съеденных на войне. Все побывали там, от мальчика до старика. И вот бродят по загаженному городу в кисло пахнущей одежде из мешков, из буржуйских занавесок, в разбитых лаптях, взъерошенные, готовые ежеминутно заплакать или убить. Листки декретов настойчиво требуют творчества, творчества, творчества. Да, это потруднее, чем пироксилиновой шашкой взрывать мост в конном строю, изрубить прислугу на батарее, выбить шрапнелью окна в фабричном корпусе. Ольга Вячеславовна останавливалась у покосившегося забора перед пестрым плакатом. Кто-то уже перекрестил этот кусок штукатурки, нацарапал похабное слово. Она рассматривала лица, каких не бывает, развивающиеся знамена, стоэтажные дома, трубы, дымы, восходящие к пляшущим буквам, индустриализация. Она была девственно впечатлительна и мечтала у нарядного плаката. Ее волновало величие этой новой борьбы. Закат мрачнел. Последнее неистовство его красок, пробившись из-под свинцовой тучи, зажигало осколки стекол в зияющих пустынных домах. Изредка брел прохожий, грызя семечки, плюя в грязь разъезженной улицы, где валялись ржавые листья и ощеренные кошачьи пады. Семечки, семечки. Досуг человека заполнялся движением челюстей. Мозг дремал в сумерках. В семечках был возврат к бытию до каменного топора. Ольга Вячеславовна сжимала кулачки. Она не могла мириться с тишиной, семечками, банными вениками и огромными пустырями захолустья. Ей удалось получить командировку в Москву. Она приехала туда в зеленой юбке из плюшевой портьеры, полной решимости и самоотвержения. К житейским лишениям Ольга Вячеславовна относилась спокойно. Бывало с ней похуже. Первые недели в Москве ютилась, где попадется. Затем получила комнату в коммунальной квартире в Зарядье. После заполнения анкет и подачи многочисленных заявлений, сразу притихшая от величайшей сложности прохождения всех ее бумаг, от шума многоэтажных, гудящих как улей учреждений, она поступила на службу в отдел контроля треста цветных металлов. У нее было чувство воробья, залетевшего в четырехколесный механизм башенных курантов. Она поджала хвост. Минута в минуту приходила на службу, присматривалась и робела, потому что никакими усилиями ума не могла определить степень пользы, которую приносила, переписывая бумажки. Здесь ни к чему были ее ловкость, ее безрассудная смелость, ее гадючая злость. Здесь только постукивали ундервуды, как молоточки в ушах. Шелестели бумаги, бормотали в телефонные трубки хозяйственные голоса. То ли было на войне. Ясно, отчетливо. Под пение пуль, всегда к видимой цели. Затем, разумеется, она попривыкла. Обошлась, разгладила шерстку. Побежали дни. Рабочие, однообразные, спокойные. Чтобы не утонуть с головой в этом забвении канцелярий, она стала брать на себя общественную нагрузку. В клубную работу она внесла дисциплину и терминологию эскадрона. Ее пришлось удерживать от излишней резкости. Первый щелчок она получила от комзава, сидевшего сбоку от нее по другую сторону двери, ведущей в кабинет зава. Произошло это по случаю курения махорки. Комзав сказал:
«Удивляюсь вам, товарищ Зотова. Такая, в общем, интересная женщина. И провоняли все помещение махоркой. Женственности, что ли, у вас нет? Курили бы яву».
Должно быть, это пустячное замечание пришлось как раз вовремя. Ольге Вячеславовне стало неприятно, а потом больно до слез. Уходя со службы, она остановилась на лестничной площадке перед зеркалом и впервые за много лет по-женски оглядела себя. Огородное чучело! Протертая плюшевая юбка, спереди вздернута, сзади сбита в махры каблуками. Мужские штиблеты, ситцевая серая кофта. Как же это случилось? Две пешбарышни в соблазнительных юбочках и розовых чулочках, пробегая мимо, оглянулись на Зотову, дико стоящую перед зеркалом. И ниже площадкой фыркнули со смеху. Можно было разобрать только: «Лошади испугаются!» Кровь прилила к прекрасному цыганскому лицу Ольги Вячеславовны.
Листая старую тетрадь расстрелянного генерала, я тщетно силился понять, как ты смогла себя отдать на растерзание вандалу. Из мрачной глубины веков ты поднималась исполином. Твой Петербург мирил врагов высокой доблестью полков век золотой Екатерины. Россия! Златоглавую Москвой струился колокольный звон, но даже самый тихий он кому-то не давал покоя. А золотые купола кому-то черный глаз слепили. Ты раздражала силы зла, и, видно, так их доняла, что ослепить тебя решили. Россия! Россия!
сверзли с треском небеса и с визгом ринулись оттуда, срубая головы церквям и славя нового царя, новоявленные Иуды. Тебя связали кумачом и опустили на колени. Сверкнул топор над палачом, а приговор тебя прочел кровавый царь и великий гений Россия.
Старую тетрадь расстрелянного генерала, я тщетно силился понять, как ты смогла себя отдать на растерзание вандалам. О, генеральская тетрадь, забытой правды возрождение, как тяжело тебя читать.
В радиоспектакле по повести Алексея Толстого «Гадюка» роли исполняли Ирина Пономаренко и Александр Муратов. Всего вам доброго. Храни вас Бог.